И микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну, вот, конечно, новости в последние дни. Вот я уже боюсь заходить на новостную ленту. Ну, честно говоря, только бьет по нервам. Теперь сейчас это грязная бомба. Чем мы все дальше и дальше, все ближе и ближе подходим к, как будто бы к началу чего-то ядерного и атомного. Киев завершает создание грязной бомбы для провокации с целью обвинения России. Так, такие заявления делает наш Минобороны. Более того, министр обороны и глава штаба, генерального штаба, обзвонил своих коллег в Европе и в США. И каждый по разу прям позвонил и настоятельно предупредил, что украинцы обязательно бомбу эту, или не обязательно, но грозят применить. Николай, я предлагаю вот что. Все-таки у нас программа с вами объективной аналитики. Да? Давайте с вами объективно с этим разберемся. Тем более, что есть разные мнения по этому поводу. Я хочу послушать сначала, как вы видите эту историю вы.
Ну, давайте начнем с самого главного. Собственно говоря, в чем смысл всех провокаций, которые Киев осуществил или пытался осуществить, возможно, планирует? Совершается некое действие, преступление, что-то чудовищное, из ряда вон выходящее, и потом ответственность за это возлагается на Россию. При этом обратите внимание, что это идет, ну, так сказать, постоянным фоном. Как только Россия выступила с заявлением о том, что есть информация о том, что киевский режим собирается взорвать дамбу Херсонской гидроэлектростанции, как тут же выступил Зеленский, сказав, что Россия заминировала эту гидроэлектростанцию. Такая же история была с Запорожской атомной станцией. Вот с грязной бомбой ситуация примерно повторяется. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что киевский режим готов взорвать некое устройство. Это не атомное оружие, это некое устройство, в котором находится радиоактивный материал. То есть это не ядерный гриб, это не вот что...
То есть, ну, взрывом распыляет некую ядерную гадость.
Распыляются радиоактивные вещества, которые заражают определенную территорию. Но главное даже не это, хотя понятно, что этого надо избежать и всячески этому препятствовать. Главное – информационный эффект от этого. Обвиняют Россию, что она применила либо, первый вариант, эту самую грязную бомбу, хотя зачем России это делать, непонятно. Второй вариант, более вероятно, применяют грязную бомбу и говорят, что Россия применила тактическое ядерное оружие. Под это дело сняты ролики, готовы журналисты, очевидцы уже дали показания, и медийная кампания начинается немедленно. Поэтому каков способ противодействовать таким провокациям? Проговорить ее и заранее сказать, что ее другая сторона готова осуществить. При этом все, на мой взгляд, сейчас более чем серьезно. Потому что в роли того, кто пытается объяснить Западу происходящие события, выступает никто иной, как министр обороны. Согласитесь, что это немножко необычный амплуа для Сергея Кожугетовича, это первое. Второе, в последнее время не очень часто, мягко говоря, министры обороны России, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции...
Имеют контакт между собой, да.
Да, поэтому такой звонок, это уже из ряда вон выходящее событие. Вот министр обороны России звонит в ведущий западные страны, которые, как мы с вами можем полагать, и стоят за организацией этой провокации, содействуют ей в разной степени, и объясняет им, что вот у нас есть информация, что такая провокация будет. Ну и дальше, может быть, добавляет еще что-то, что находится за рамками, так сказать, этого самого телефонного разговора. Важно, что отвечает на это Запад. Запад отвечает, что предупреждения России они считают обоснованными, но как бы как-то необоснованными, да.
Необоснованными,
но не реагирует на это никак. Ну, то есть мне кажется, что люди должны обеспокоиться. В конце концов, в Европе могут взорвать ядерное устройство. Это может в той или иной степени привести к эскалации ситуации. Они говорят, да нет, мы... А почему вы так считаете? Ну, потому что в Киеве демократы, и поэтому они не могут такого сделать. Ну, то есть, понимаете, объяснение на уровне эмоций, вместо того, чтобы как-то вот это все дело проверить. Ну, МАГАТЭ говорит, мы сходим на пару атомных станций и посмотрим, не делают ли там что-нибудь нехорошее. Мы помним, как МАГАТЭ ходила на Запорожскую атомную станцию, все видела и сказала, мы не знаем, кто стреляет по Запорожской атомной станции. Хотя, мне кажется, Владимир, ну тут вариантов-то, собственно говоря, и нет. Если на станции находятся российские солдаты, кто же стреляет?
Николай, ну, я же предложил вам...
Давайте номер напомним.
Да, значит, получается 8, ну, плюс 7-967-297-02, мессенджеры наши работают. Пожалуйста, пишите ваше мнение, обязательно самые интересные ваши посты буду читать. Вот, ну, все-таки я предложил все-таки объективно рассмотреть этот вопрос с разных сторон. Помнится, один хороший знакомый мой, мне полковник сказал, что на войне первый погибает правда. Еще хорошая есть фраза доктора Хауса, да, все врут. Давайте все-таки, исходя из этого, посмотрим объективно на эту картину. То есть все обе стороны во время войны, как бы они работают на свою пользу, да, то есть
обе стороны, давайте скажем, да, ведут информационную войну. Это
да.
Правда.
Давайте все-таки объективно посмотрим, на чем основываются вот эти сообщения о подготовке грязной бомбы. Какие есть конкретные данные у России, у Министерства обороны по поводу, что она готовится, Николай?
А вот эти факты нам, собственно говоря, в публичном поле подробно не озвучиваются. Но я предлагаю ситуацию, заход в ситуацию чуть-чуть поменять. Потому что вы, Владимир, сейчас сделали то, что западная пропаганда хотела сделать и сделала с Запорожской атомной станцией, и с чем, к сожалению, согласилась.
Николай, ну давай говорить предметно.
Нет, вы сказали, подождите, вы сказали следующее. Да. Обе стороны могут, ну, как говорится, могут где-то что-то преувеличивать, не знать или вести информационную войну. Вот конечно, что вы сказали. Поэтому мы имеем ситуацию. Вот Запорожская атомная станция, по ней прилетает снаряд. Давайте разберемся, кто же стреляет. Но ведь по ней, кто-то выстрелил, стороны две. Значит, одна врет на 100%, а другая говорит чистую правду. Ведь так? Ведь там не может быть
50... Либо они врут попеременно.
Нет,
то одна стрельнет, то другая стрельнет.
Ну, бывает и так. Это абсурд. Тем более, что, например, у меня, так сказать, мои знакомые находились в Энергодаре, сейчас приехали, я с ними разговаривал. Сомнений в этом нет.
К чему ведете?
Давайте. Я хочу сказать, да, что когда есть атомная станция, и по ней прилетает снаряд, то одна сторона врет на 100%, а другая говорит чистую правду. Да. И мы с вами знаем, что правду говорит Россия. Так вот, в ситуации с возможным организацией провокации у России задача очень простая, чтобы этот снаряд, в данном случае эта бомба, не прилетела и не взорвалась. Никаких других желаний у России нет. Россия не возлагает ответственность на киевский режим за взрыв бомбы. Она хочет, чтобы бомба не взорвалась. Поймите? Это
Николай,
большая разница.
Мы идем речь о мотивации. То есть, в принципе, это невыгодно России. Я хочу понять вас, да. То есть, вы хотите сказать, что это невыгодно России, это выгодно украинской стороне, поэтому они, скорее всего, взорвут эту грязную бомбу на своей территории.
Это выгодно даже не украинской стороне. Там все-таки на украинской стороне есть украинцы, которые любят государство под названием Украина. Это западные разведки, которые в своей борьбе, желая скомпрометировать Россию, вытолкнуть ее прямо из международного поля, обвинить в каких-то никогда не совершенных преступлениях, вот готовят такую чудовищную вещь. Задача России, чтобы она, эта вещь, не случилась.
Два сообщения прямо нам, просто, как говорится, в кассу. На Украине не создают грязную бомбу. Об этом со ссылкой на военного чиновника США пишет издание Washington Examiner. Украинцы не пытаются создать грязную бомбу, чем отрицают. Едет проверка на объект, который указан в заявлении Минобороны России. Так, секунду, где-то у меня было это...
Ну, едет на объект проверка, это очень хорошо. Только давайте, так сказать, переведем на русский язык то, что сказали некие англосаксонские источники.
Желтые воды, да, нашел. МАГАТЭ проверит объекты в Киеве и в желтых водах из-за грязной бомбы. То есть европейцы проверят те объекты, которые были указаны в Министерстве обороны.
Очень хорошо. Но заявления из некоторых таких полуанонимных англосаксонских источников означают следующее. Они говорят, на Украине не готовят эту бомбу. Мы готовы, так сказать, выслушать вашу точку зрения. Главное, чтобы она не взорвалась.
Главное, чтобы она не взорвалась.
То есть, может быть, мы чуть-чуть преувеличили. Но если бомба не взорвется, значит, мы сделали все правильно. Потому что главная задача, чтобы бомба не взорвалась. А готовят они эту бомбу или не готовят? Если к этому причастны западные структуры, западные разведки, они нам это с вами точно не расскажут. Я предлагаю почитать первое сообщение, которое очень интересное по этому поводу. Значит, добрый вечер. А что, если этой грязной бомбой долбанут по Запорожской АЭС? Спрашивает товарищ. Вот смотрите.
Уже... Она не имеет разрушительного свойства. Грязная бомба – это такой большой распыленный радиационное облако.
Да, оно не сносит здание. Да? То есть это не взрыв атомного оружия. Да? Это вот не то, что мы видим, грипп, там страшная разрушительная волна, это радиация. Причем на не очень большой территории. Но это, во-первых, радиация. Это, во-вторых, здоровье людей и гибель людей. И, в-третьих, самое главное, для чего это делается, это политические Николай, последствия
этого. У нас 40 секунд до конца первой части, но это может быть игра Москвы?
Как?
Игра Москвы.
Да ну, конечно, нет.
Почему, да, ну, конечно, нет. Почему вы так считаете?
Ну, потому что мы сторона добра и воюем с абсолютным злом.
Вот в чем дело. Все. Это вообще-то аргумент все решающий. Вообще странно, что мы вообще что-то обсуждаем с таким аргументом. В принципе, да.
У нас есть и другие аргументы, но я сразу вам изложил фундамент,
на котором строятся остальные аргументы.
От которого надо сразу отталкиваться.
Мы прервемся на пару минут, потому что у нас небольшой блок рекламы, и напоминаем наши телефоны, где вы можете отписывать свои сообщения. Плюс 7-967-297-02. Нас пишет «Игра Лондона». Пошли уже разные варианты, наши слушатели уже гадают. Оставайтесь с нами, прервемся. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну, пометую, о чем мы говорили в первой части. Снова хочется выразить пожелание, чтобы все-таки этого не случилось. Ядерный конфликт, даже пусть в таком начальном, в таком как грязно-бомбовом варианте, это все равно ужасно, это начало конца.
Ну, Владимир, я бы даже чуть расширил вашу мысль. О ядерном конфликте мы сейчас не говорим, мы говорим о провокации.
Все
о провокации с применением
радиоактивных
веществ.
Мелочи,
вот,
да.
Но
мягко говоря,
мы закончили
мелочи.
С вами вот на что. Вы так как-то с таким скепсисом восприняли то, что я сказал, что мы на стороне добра и воюем с абсолютным злом. Я просто хотел вам еще аргументов добавить, потому что, видимо, вам мало этого одного, да, фундаментального. Пожалуйста. Обстрелы атомной станции вела сторона киевского режима. Мне кажется, сомневаться в этом невозможно.
Ну, там считают, что нет.
Провокацию в Буче осуществили. То есть, либо убили людей, либо достали людей из могил, осуществили определенные повреждения с ними, чтобы это как-то было правдоподобно.
То есть, скорее всего, сделали... По совокупности
подождите,
они
дайте закончить. А сделали и то, и другое. Далее. 8 лет стреляли по Донбассу.
Понятно.
Даже сейчас были кадры распространены, как они в массовую могилу людей убивают и расстреливают. Издевательство над военнопленными. Убийство
Николай,
военнопленных.
Я замечу.
Подождите, я еще не закончил.
Это аргументы?
Это я вам просто объясняю, с кем мы имеем дело. Но вам этого мало.
Все, теперь понял.
Взорваны Северный поток 1 и Северный поток 2. Это, конечно, сделала не Украина. Это сделали те, кто стоят за Украиной. Осуществлен теракт в Москве. Убита невинная девушка Дарья Дугина. Осуществлен террористический взрыв на Крымском мосту. После чего сначала они аплодируют и хихикают, а потом выступает президент, или как бы президент Зеленский, говорит, а мы этого не заказывали. То есть даже мужество признать, что Украина это сделала, нет. Они делают противоречивые заявления. Для того, чтобы подбодрить своих симпатизантов и солдат ВСУ, чтобы подтолкнуть их к смерти и гибели, это сделали мы. Ха-ха-хи-хи в Твиттере. А когда вопрос задают напрямую, нет, мы это не заказывали, как будто о меню речь какая-то идет. Вот поймите, наконец, мы воюем с нацистами. Мы воюем с абсолютным злом. Как вот наши деды воевали тогда. Может быть, в Германии где-то были хорошие люди. Были, наверное, хорошие люди. И бабушку через дорогу переводили, и дочке куклу дарили. Но в целом нацистская Германия была воплощением зла. И она должна была быть в этом виде видоизменена. К сожалению, никакого другого пути, кроме военного, для этой трансформации Германии в нормальную страну не было.
Николай, вы вносите в наш разговор много эмоций и идеологии. Но я все-таки вас верну к той мысли, что сейчас идет, вот она идет всегда так, война шла. Вне зависимости, какая идеология. Вот, допустим, перед началом этой спецоперации в феврале наша страна утверждала, что никакой спецоперации не будет. Еще раз говорю, каждая сторона ведет, еще раз, свою, что-то утаивает, что-то да придумывает и так далее. Поэтому я считаю, что наша программа с вами должна объективно относиться ко всем фактам. И относиться к ним очень трепетно и разнопланово. Мы будем смотреть их с разных сторон.
Хотите объективности? Вот вам еще объективность. Пожалуйста. Вчера просто вечером смотрел телевизор, очень вовремя повторили ролик с выступлением Зеленского 19 февраля 2022 года, где он говорит о том, что Украина лишена ядерного оружия, что она должна его иметь, что он фактически начинает этот процесс. Ну, в общем, много чего.
Это да.
А теперь вот вопрос. Вы говорите, сначала Россия говорила так, потом так. Подождите. 10 февраля или конец января Зеленский не сделал еще этих заявлений, не сказал, что Украина будет получать ядерное оружие. И это одна ситуация. Дальше. 20 февраля Зеленский подписывает указ во время визита к нему британского премьера Бориса Джонсона о том, что он увеличивает на 100 тысяч численность ВСУ. Пока он еще этого не сделал, это другая ситуация. Вы понимаете, что шаги с той стороны приводят к изменению вашей позиции. Вы не хотите что-то делать, но вам объясняют. Через полгода ВСУ будет на 100 тысяч больше. Поставки оружия начинаются, есть план атаки Донбасса, так. И вот и озвучен план получения ядерного оружия. И вы понимаете, что дальше ждать невозможно. Нужно принимать меры по безопасности России.
Понимаю. Николай, подождите, я хочу еще раз уяснить вашу позицию. То есть Киев хочет взорвать грязную бомбу, ну, наверное, на своей территории, для того, чтобы Запад еще больше возненавидел Россию. Я правильно понимаю? А куда уж больше? То есть что в итоге Киев от этого получит, ну, кроме навеки зараженной территории? Вот что именно?
Ну, это вопрос, знаете, такой глобальный, но он примерно из той же серии. А зачем британская разведка отравила Скрипалей? Зачем создали непонятную ситуацию со здоровьем Навального? Они создали. Для того, чтобы выстроить цепь событий, которая должна подтолкнуть мир при определенной медийной обработке к тому, что Россия – это зло. Понимаете, главная задача зла – сказать, что зло – это другое. Добро назвать злом – а зло обредить добро.
Там
нет.
Это еще не все.
Поэтому нас, добро, светлые силы мира, православную Россию, они всегда пытаются выставить чем-то очернить. Плохим.
Понятно.
Конечно.
Хорошо, понятно. Едем дальше. Значит, мы сейчас едем в Англию, в Великобританию, где...
Где поменялся очередной премьер-министр.
Да, причем самым удивительным образом стал этнический индус Сунак. Наконец-то я правильно произнес его фамилию. Вот, по-моему, сегодня король назвал его премьером. Да, вот,
подписал
раз, эти да. полномочия. И сразу же во время вот этого вхождения в свою должность Сунак заявил, что украинский конфликт должен быть завершен. Я специально внимательно просмотрел вот это его заявление, потому что оно разошлось большим тиражом, но он сказал буквально действительно эти три слова. Он не стал рассказывать, каким образом, потому что все-таки позиция Великобритании в этом конфликте очень важна для Москвы. Как вы видите роль нового премьера в том, что сейчас происходит?
Хорошо, Владимир, давайте пойдем путем, которым шли древние греческие философы. Задавали вопросы своим
партнерам. Пойдемте вместе.
Партнерам. Да, пойдемте. Вопрос первый. У нас с вами точки зрения ведь не совпадают на 100%. Не совпадает.
Ну, это мягко говоря.
Ну, да. Мягко, да. Только вы не бойтесь, отвечайте. Да.
Как бы я не боюсь.
За это ничего не будет, Владимир, ровным счетом. Да. Первый вопрос, мы поняли.
Николай, а вы раздаете гарантии?
Ну, вот
а за вас, этот ответ у вас есть полномочия?
Ну, на это я, так сказать,
Николай, я вас пропустил в этот самый момент вашей биографии, когда вы это делали.
Хорошо, вопрос. Считаете ли вы, Владимир, что конфликт на Украине должен быть закончен? Считаете ли вы, это я себе задаю вопрос, да, тоже... Конечно, я считаю, что конфликт на Украине должен быть закончен. И вы считаете, что он должен быть закончен. Вопрос только как, где и с кем нужно договориться об его окончании. Так вот, Риши Сунак сказал очевидную вещь, но не сказал самого главного. А без этого самого главного его выражение – это просто сотрясение воздуха.
Это понятно.
А теперь что они понимают под этим?
Кто он такой?
Что они понимают под этим? Они об этом до этого говорили. Как они видят окончание конфликта? Они видят военное поражение России, военную победу Украины. Потом Россия должна оплачивать какие-то безумные, значит, репарации и еще что-то там, глупости какие-то. Но мы же с этим никогда не согласимся. Поэтому Риши Сунак будет говорить красивые слова, слова, совпадающие с нашими словами. Но смысл мы вкладываем в них диаметрально противоположный. Из этого мы делаем простой вывод. Борис Джонсон что нам говорил? Конфликт должен быть закончен? Должен. Наверное, Лиз Трасс за свои 45 дней что-нибудь в этом духе точно сказала. Не все же она отказывала в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями. Правда? Не все же она говорила, что она боец, а не трус. И еще что-то еще там на танке ездила, да? Наверное, что-то она и про мир говорила. Что-то такое хорошее, да? Не слушайте политиков, когда они что-то говорят. Следите за их действиями. Вот это самое главное. Особенно, если политики британские. Потому что делать они будут...
Ну, погодите, ну, Сумчин ничего не сделал. Вы уж его это похоронили еще до вхождения в дела. Он еще пока только начал.
Собственно говоря, хоронить в политическом смысле его рано, а уж в физическом-то тоже.
В Великобритании уже трудно понять.
Самый молодой премьер, как говорится. Но ничего хорошего, в смысле... реального окончания конфликта на Украине так, чтобы его причины, начала были устранены, это гарантии безопасности России, денацификация режима, демилитаризация украинской вооруженной силы. Чтобы вот это было сделано, потому что без этого мы не согласны. Не будет этого со стороны Риши Сунака.
А вот любопытно, сейчас Макрон обратился даже к Папе Римскому, чтобы он позвонил к Байдену и уговорил его пойти на переговоры с Путиным. У меня к вам вопрос. Вот, как представителю патриотического крыла и вообще человек, который... Ну, мне очень важно узнать именно ваш ответ, потому что вы обычно идете на какие компромиссы. Переговоры – это значит компромисс. Если Байден вдруг все-таки пойдет на переговоры с Владимиром Путиным, случится вот эта Ялта, которую, в общем-то, Кремль добивается... На какие в итоге договоренности в теории вы видите, можно выйти? Вот на сегодняшний момент, когда вот сейчас и позиция на фронте такая, и экономическая ситуация такая. Вот сейчас, допустим, встреча где-нибудь в Женеве, Байден, Путин. Где грань компромисса, на который может подвинуться США и который могут подвинуться мы? Это же торг. И, кстати говоря, у нас остается минута, и вы можете просто начать, да. А потом мы уйдем на небольшой блок рекламы.
Владимир, хотел бы у наших уважаемых радиослушателей поддержать, что возможны какие-то договоренности. 8 лет пытались с ними же договориться, с Западом, о прекращении огня, когда фаза была не столь накаленная, но боевые действия на Донбассе там в той или иной форме продолжались. Ни о чем не удалось договориться. И сейчас ни о чем договориться, потому что не о чем договариваться. Сейчас разговаривает, к сожалению, не дипломаты, а оружие. И пока оружие на поле боя не решит ситуацию, дипломатам нечего обсуждать. Вот ситуацию я вижу сегодня так. А Америка, ну, собственно говоря, она и не хочет окончания этого конфликта.
Вот эту хорошую тему затронули. Мы сейчас вернемся через небольшой блок новостей рекламы и обязательно об этом очень внимательно поговорим. Николай Стариков, Владимир Варсобин, +7 967 297 02, читаю сообщение. И микрофона Владимир Варсобин, и мы в предыдущей части закончили нашу эту часть тем, что начали говорить, возможен ли мир. Если послушать наших глав наших государств и тех, кто противостоит нам, и нашего, то...
Нет, возможно ли переговоры?
Да.
Что... Мир обязательно будет. Мир обязательно будет. В этом нет никакого сомнения.
Да. Вопрос Кремль говорит о том, что от переговоров Украина отказывается. Мне вот вопрос такой. Николай, я все-таки хочу вот именно конкретно спросить об одной теме. Сейчас идет такая заморозка конфликта. Ну, то есть, конечно, еще боевые действия еще идут, но к зиме, возможно, этот конфликт встанет, да, на каких-то рубежах. Вы говорите, никакого компромисса быть не может, пока не победит одна из сторон. А если ни одна из сторон не победит, и будет это продолжаться по палестинскому варианту, все равно же придется выходить и договариваться. И все равно возникнет опять эта тема компромиссов. Это, ну, она безвыходна.
Это то, что хотел бы видеть Запад, поэтому он все время старается компенсировать усилия России поставками оружия, денег киевскому режиму. Но Россия...
Так вот, Россия гораздо, пытается заморозить
Россия
конфликт.
Россия гораздо сильнее. Поэтому я уверен, что в следующем году мы увидим окончание специальной военной операции на территории Украины. Что касается переговоров, вы знаете, я вообще-то человек, так сказать, доброй воли, можно сказать, да, но когда я не вижу, с кем можно разговаривать, ну, как можно разговаривать с Зеленским, который носит футболку, мы с вами говорили, где топчет советского космонавта, который врет на камеру, говоря, что Россия заминировала Каховскую ГЭС, который врет на камеру, говоря, что Россия обстреливает Запорожскую станцию, который врет уже вот 8
месяцев. Израиль с Палестиной воевали, ненавидели друг друга, и все равно заключали мир и перемирие.
Вот такого не было, понимаете? Такого в жизни никогда не было. Геббельс прямо мальчик, которому надо учиться у современного ЦИПСО украинского и у Зеленского. Вот как с ним можно вести переговоры? Он не самостоятелен. О чем с ним вести переговоры, тоже непонятно. Поэтому и хотел бы сказать, что да, все это возможно, но я этого просто не вижу. Переговоры реально возможны между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Ну, давайте допустим.
Соединенные Штаты Америки к переговорам сейчас вообще не расположены.
Хорошо, допустим, не расположены. Время, как говорится, вода камень точит. В итоге вдруг это возникнет ситуация. Тем более Макрон
уговаривает. Только ситуация будет в другой географической какой-то вот ипостаси. Конечно, эта ситуация будет, но она будет не в сегодняшней конфигурации того, что называется линия соприкосновения или линия фронта, как хотите. Будет
российские войска отводятся от Херсона. Вот этот момент.
Российские войска...
Не войска, гражданское население уходит от Херсона. Да?
В относительно ближайшее время у меня в этом нет никаких сомнений. Потому что Николаевская область... Одесская область должны быть освобождены обязательно. Запорожская область – это, в общем-то, теперь неотъемлемая часть Российской Федерации.
То есть это вторая, Владимир, третья волна мобилизации.
Вы мне не напомните, город Запорожье освобожден или нет? Нет, к сожалению.
Нет.
Поэтому, ну вот я вам назвал несколько совершенно вопросов, которые обязательно должны быть решены.
Николай, вторая, третья волна
я
мобилизации.
Я уверен, что у нас есть все необходимое для решения этих задач. Но, пользуясь случаем, о том, что мы с вами говорим, о том, что происходит на Украине, уважаемые радиослушатели, я хотел призвать вас помочь людям, раненым, больным, нуждающимся в помощи на территории теперь уже Российской Федерации. Вот благотворительный фонд «Великое Отечество», который мы когда-то с коллегами создали, еженедельно, раз в две недели, раз в неделю, как поступают пожертвования, возит в Донецк машину с медикаментами. Эти медикаменты заказывают местные госпитали, воинские части, где есть госпитали, и гражданские госпитали тоже.
Ну, вы
правы. Поэтому найдите, пожалуйста, помогите. Это все будет доставлено прямо тем, кто в этом нуждается.
По телефону продиктуете там.
Благотворительный фонд «Великое Отечество». Просто наберите в интернете. Помочь очень-очень просто.
Хорошо, но вы не ответили все-таки на, вероятно, ваши планы, они вот понятны, но они потребуют все-таки достаточно большого объема усилий и мобилизационных резервов. Вот вы думаете, как российское население, как Россия вытерпит еще несколько волн? Ну, в этом случае, если вы говорите про Одессу, вы говорите сейчас, возможно, про Киев и Львов, вы это видите?
Владимир, если вы хотите про мобилизацию говорить, то здесь нужно разговаривать с военными, потому что я вам не могу сказать, сколько надо мобилизовать, достаточно ли, еще чуть-чуть, или у нас уже с избытком. И это вне
это
сферы
важно.
Моей компетенции. Но то, что вы хотите сказать, мне очевидно. Вы хотите сказать, что это нужно сделать, и вот тогда это за собой потянет целую цепь каких-то событий.
Ну, естественно.
Возможно, естественно. Да. А возможно и нет, потому что мы сейчас уходим с вами в туман войны. В туман войны. Вот в полном смысле слова. Поэтому давайте этот туман войны не в силах наших разогнать. Не будем мы озвучивать планы, возможные, реальные или нет, но совершенно очевидно, что украинское государство должно быть лишено выхода к морю. Просто для того, чтобы туда военные грузы не могли поступать. Вот просто географически посмотрите. И чтобы в Черном море не было возможности у британских наших бывших партнеров за что-то цепляться, каких-нибудь боевых пловцов туда присылать, под чужим флагом осуществлять какие-то диверсии. Не должно быть этого.
Не заблудитесь, Николай, в этом тумане. Ладно, двигаемся дальше. Так, у нас по Китай. У нас Китай по нашему графику идет. Ну, вообще, конечно, там съезд ого-го случился.
Ну, Китай по своему графику идет. У него 20-й съезд закончился. И несмотря на... мы тоже об этом с вами говорили. 20-й съезд – это тот съезд, на котором Хрущев нанес колоссальный удар по чувству собственного достоинства.
Это как раз 20-й
правоты,
был, да?
Конечно, 20-й съезд. Поэтому любой, кто знает историю и когда видит 20-й съезд какой-нибудь коммунистической партии, в данном случае Китая, да, он как-то немножко вздрагивает и напрягается. Съезд закончился нормально. Я вот как раз хотел основные какие-то вехи, которые там случились, обозначить.
А значит, вас ничего, не резануло вот во речи Си, допустим? Вы полностью как бы довольны тем, что было сказано? Ну, там ведь, собственно, и российские интересы какие-то были затронуты.
Чувствую какой-то подвох в ваших словах.
Ну, это я завешу интригу, но я послушаю сначала вас, пожалуйста.
Хорошо. Итак, основные события, которые произошли на съезде. На каждом съезде Коммунистической партии Китая, ну, так было заведено, менялось примерно одна треть членов, значит, ЦК. А здесь же поменялось две трети. То есть практически значительно большая была ротация, и не случайно, потому что теперь группа Си Цзиньпина в постоянном комитете, это аналог Политбюро, из 7 человек имеет 4 кандидатуры. Я думаю, их имена нам сейчас мы не будем загружать наших уважаемых радиослушателей, если им будет интересно, они могут легко...
Как только трое остались из старого состава.
Ну вот есть 4, то есть сам Си Цзиньпин плюс 3 его товарища, они могут получить любое квалифицированное большинство. Да? 4, даже если все остальные три будут голосовать как-то иначе по этому вопросу. Это второе. Третье. Ну, я думаю, что очень многие видели такой специфический ролик, когда сидящего по правую сторону от Си Цзиньпина его предшественника, руководителя Китая, бывшего председателя Китая, а так называется эта должность, Ху Цзинтао, взяли как-то и вывели из зала.
Ему грубовато, причем
80 да. лет, но там были разные версии, почему
он не хотел.
Это вот происходило.
Он не хотел уходить.
Ну, была версия, что он и хотел, а ему помогали. Была версия, что не хотел. Да? Ну, сложно там как-то составить. Но не сам сложно. Факт, что это показали и что это сделали в такой форме. Ну, а потом мы увидели, что, собственно говоря, в ЦК как раз прошла большая ротация, и удивительным образом как раз все те, кто как-то ассоциировался с группой, которую, ну, опять-таки ассоциировал или возглавлял Ху Цзинтао, они были все выведены из состава ЦК, то есть все их соратников вывели. Ну и последнее, что, мне кажется, достойно запоминания.
Ну, это же потеря лица. В принципе, это же публично унизили, значит, предыдущего генерального, ну, как бы предыдущего руководителя страны, показав, что его группировка уже слаба. И ведь в Китае действительно вот эта традиция, когда можно даже не арестовывать и даже никаких репрессий не пытать, а просто опозорить. И все, вот как пишут китаисты, теперь с этим политиком даже, может быть, уборщица вот этого госсовета будет здороваться, потому что оно все, ну, понятно все с ним.
Ну, вы знаете, в этом смысле, наверное...
Увеличение, конечно, но...
Наша российская традиция, она заложена уже лучше, потому что какого-то такого публичного позора в отношении Горбачева или Ельцина не было, да? Не было.
Даже Ельцин-центр стоит, пожалуйста, в Екатеринбурге.
Но, тем не менее, народный приговор в кавычках любви и уважения к этим двум деятелям, он есть. Да, и, собственно говоря, мы с вами удивляемся не от того, что Ельцин-центр отсутствует, а мы удивляемся от того, что он есть. И удивляемся той экспозиции, которая в нем находится, и которую, честно говоря, надо сильно-сильно менять для того, чтобы ее как-то состыковать с реалиями того
параллель
времени.
Страны. Президентао Китай вышел на второе место в экономиках, у него в экономике мировой. Он очень сильно экономически поднялся именно при вот этом главе главе Китайской Народной Республики. А получается, что его унизили и убрали, ну, достаточно жестко, топорно и не по китайским традициям, мягко говоря.
Упаси Господь меня заподозрить в защите Ху Цзинтао. В данном случае мы с уважением относимся к внутрикитайским кинополитическим делам. И наша задача, ну, не знаю, иметь хорошее отношение с Китаем. Пусть Китай будет сильный и спокойный.
В любом раскладе, это верно, да. Да.
Поэтому скажем так, что была публичная порка осуществлена. Это первое. Второе. В итоге, мне кажется, цель была следующая. Устроить публичную порку для курса на согласие с Соединенными Штатами Америки.
Да? Это демонстрация. Даже так?
Да.
Интересно.
Вот Ху Цзинтао, у него были, так сказать, такие достаточно теплые отношения с мировым гегемоном. Теперь, видимо, пришло время не пряниковой китайской дипломатии, а такой кнута Пряниковой в отношении гегемона.
И при этом сближение с гегемоном с помощью кнута?
Нет, ну почему сближение?
Сближение. Мне показалось, что, нет, никакого сближения, что я слышался.
Но и
мы
прервемся,
Николай.
Не успеем, хорошо.
Не успеете. Вы уточните, через пару минут мы прерываемся на небольшой блок рекламы. Микрофон у Владимира Варсобин. Ну, Николай, я уже анонсировал некие такие подробности.
Точку поставить в китайском.
Поставьте.
Поставлю точку, поставьте. А потом вы со своим коварным ходом. Да? Да. Значит, последнее, дорогие друзья, что нам надо запомнить, на что обратить внимание. К 2049 году Китай должен достичь великого возрождения китайской нации. Почему 2049 год? Это столетие образования Китайской Народной Республики. А вот под таким бравурным, таким шикарным названием «Великое возрождение китайской нации» понимается преодоление розни, ослабление Китая, унижение Китая, которое было в начале 20 века, в конце 19-го, когда в Китае была гражданская война, когда там нарезали колонии на китайской территории. Поэтому к 2049 году Китай должен решить вопрос Тайваня. Вот это точно.
И стать первой мировой экономикой. Интересно, что Си в своей речи заявил, что Китай и США вместе должны нести миру свободу, право и так далее, и так далее. Россию он не упомянул. Си заявил о бинарном мире. Не многополярном мире, заметим, а о бинарном, то есть два центра. Си, когда говорил про 49-й год, он, кроме всего прочего, имел в виду, что экономика должна быть первой, она должна обойти США. То есть дальше он уже смотрит на однополярный мир, китайский однополярный мир. Я думаю, что природа, вообще говоря, земного шара не терпит многополярности. Всегда она сбивается в би или однополярный мир. Вот только Россия в этих раскладах, заметьте, Пекин нам не оставляет.
Владимир, вы простите, мне кажется, сейчас сбились именно вы. Многополярный мир был на протяжении многих веков. Это его нормальное свойство. Вот появление такого гегемона – это некая особенность нашего времени. Даже когда была Римская империя, всегда была какая-нибудь другая империя, с которой Рим соперничал.
Подождите, я даже вспоминаю. Великобритания, Испания. Древний Рим.
Великобритания, Испания, Франция. Голландия. Ну да, это все тогда. Португалия. С кем же, извините, подписали испанцы договор, который завизировал упомянутый вами выше Папа Римский? Между португальской и испанской монархией.
Там все-таки были империи. Первый первого значения, второго
значения. Никакой Англии тогда
еще нет. Армада билась все-таки, извините
это
меня, с...
Чуть-чуть путаете.
С главной империей
страны, да? То есть там земли. Выскакивали европейские страны вперед, и потихонечку их конкуренты как-то убирали.
Давайте все-таки вернемся к Китаю. Все-таки, почему Си не упомянул Россию в этих раскладах?
Вырванные цитаты из контекста надо взять и посмотреть. Это первое. Второе. То, что он обращается к американцам, говоря, значит, как бы и мы, и вы, это уже вызов, брошенный Соединенным Штатам Америки. Потому что Соединенные Штаты говорят «мы» и больше никого. Вот «мы» и все. Вот «мы», больше никого нет.
Тогда что имеется в виду под словом «биполярный мир»?
Знаете, биполярный бывает расстройство. Тут много всяких слов может быть. Он имел в виду, я сейчас, как говорится, импровизирую, думаю, полагаю, что он хотел сказать о том, что в мире может быть несколько сил, несколько идей, которые между собой могут конструктивно сотрудничать. Но только тех, кому он это обращал, их это не устраивает. Но Си Цзиньпин, сказав это, получает то, что хочет получить каждый политик, и ради чего упомянутые нами в начале программы западные спецслужбы и киевские политиканы устраивают или хотят устроить масштабные провокации. Чувство собственной правоты, сделать себя добром, а своего противника злом. Си Цзиньпин говорит, мы готовы мирно сотрудничать. Если США не захотят это делать, ну, кто не спрятался, Николай, я не виноват.
Вы как будто в китайском пропагандистском агентстве работаете. Ну, послушайте, просто получается как. Китай особенно, кстати, сейчас России не помогает. Это у него достаточно уклончивая позиция, ни военно, ни экономически у него особой помощи нет. Такое впечатление, кстати, у многих складывается, что он карабкается по нашим спинам, пользуясь, что Россия увязла в этом конфликте, а также Европа. И вот эта задача облегчается для Китая быть первой экономикой. То есть, конечно, вместе с США. По большому счету, наш так называемый союзник, даже не упомянув Россию, он просто ставит нас на свое положенное место. И это место все дальше и дальше снижается по рангам. Возможно, мы будем уже просто региональной экономикой на пространстве бывшего СССР.
Владимир Владимирович Варсобин, что-то вы очень отрицательно сегодня заряжены. Я имею в виду смысле настроения. Все у нас будет замечательно.
Николай, зато вы положительно.
Но для этого мы должны решить те задачи, которые стоят перед нами. В мире любят сильных.
Именно. Вот я про это и говорю.
Ну так надо быть сильным и побеждать. Вот и все.
Во время драки
быть сильным слабеют. И
Николай, во время драки слабеют.
И будет другой мир.
Теряют кровь, силы, подождите, ресурсы, влияние. Они время драки и войны страны слабеют.
Подождите, я не за драку. Тем более, когда эта драка идет внутри одного народа. Это трагедия. Я просто хочу вам напомнить, что сталинский Советский Союз в 1939 или в 1945 году был гораздо сильнее, чем Российская империя 1915 года. Сильнее. А ведь после этого прошла гражданская война. Русские воевали с друг другом, когда все другие нерусские уже закончили участие во Второй мировой войне. Была разруха в экономике, восстанавливали, с бандами боролись. Произошло то, что называется у нас репрессиями. Произошла коллективизация, сложные изменения уклада жизни.
Николай,
все это прошло. И это еще не все. Потом Гитлера нашествие, уничтожение экономики, страшная война,
да,
потери.
Да,
а
да,
мы все равно были
да,
сильнее.
Да,
потому
это,
что мы победили.
Понимаете, что народ – это не бесконечный ресурс. Можно очень долго его мучить, истреблять, и, чтобы он надорвался на каждый из войн.
Красивые, но бессмысленные слова.
Почему?
Потому что вы их можете произнести
заканчивается
в любую минуту. Вы могли их произнести 23 июня и объяснить, почему надо сдаваться в плен к немцам. Вот повторите эти слова, и они будут очень уместны. Но за них в тот момент надо было
расстрелять. Мы сейчас говорим не о сдаче немцам, мы говорим сейчас о Китае и наше положение в мировом обществе,
хорошо, давайте
которое меняется
давайте
со временем.
Хорошо, вот смотрите. Американцы взорвали северные потоки, чтобы у европейцев не было никакого выбора. Взорвали. И что дальше происходит? Нам этот газ нужно, а, куда-то продавать, б, направить на свои собственные нужды, перерабатывать внутри. Второй вопрос мы должны решить как можно быстрее. Остается первый. Куда его продавать? Продаем
да,
в Китай. И
да,
в этот момент нам рассказывают, что германская промышленность расцвела на дешевых советских, российских ресурсах, потому что начали еще при Советском Союзе продавать.
Так.
Ну, так Китай, который раскрывает нам торговые объятия и готов покупать у нас наши ресурсы, получит это самое благополучие. А Германия, отказавшись от него, передает его Китаю.
Николай, ну вы же сами знаете, что те трубы, которые сейчас существуют, они не в силах перекачать тот излишек газа, который образовался. Надо строить еще одну силу Сибири. И то это не решит так эту проблему.
Это
первый вопрос.
Это достроится.
Второе. Объятия Китая раскинул как-то очень странно. Я напоминаю, что банковские карты ЮНП, да, он как-то отрубил. Торгует он ровно теми товарами, которые еще не запрещены Евросоюзом и США. У него очень уклончивая позиция. И я скажу, что наши ближайшие, скажем так, кто входит в НАТО, Турция, ведет себя намного дружелюбнее, чем Китай. А почему? Потому что Китай соблюдает всегда только свои интересы. Если, вы, впрочем, правильно сказали тогда. Вот если ты сильный, тебя будут уважать. Но ведь проблема ведь не в том, что кто-то выиграет военным способом и станет победителем, и тут же станет сильным. Нет, имеется в виду сила экономическая и геополитическая.
Сила и экономическая,
бывает,
и
военная. Бывает, что войны ослабляют. Я вот про это говорю.
Бывает.
Бывает, и очень часто.
А бывает, что в результате страна усиливается.
И как? Как она
я
может усилиться от войны?
Я только что вам рассказал, как усилился Советский Союз
после разрухи, лет через 30. Войны. Лет через 30 только кто-то это сделал. Когда он усилился? Вот 70-е, 60-е годы, вы, наверное, говорите.
Почему?
Потому что 40,
30,
после 45-го лет 10 только восстанавливали страну.
Закончены пятилетки, еще одна планируется. Началась вся индустриализация в 27-м году, то есть там почти 12 лет прошло. За 12 лет восстановили экономику, построили армию, которая потом в итоге сломала самую сильную машину военную в человеческой истории. И это через гражданскую войну и полное разрушение нашей территории и нашей экономики в ходе гражданской войны. Поэтому...
Дай бог, Николай, что ваша схема, которая опробована два раза, сработает и третий раз. Посмотрим.
Это не схема. Вы не должны так говорить, потому что тогда может сложиться впечатление, что мы хотим войны для того, чтобы потом восстанавливаться. Мы не хотим войны.
Это было бы действительно
абсурд. Мы не хотим войны. Так же, как и в гражданскую войну, русские люди не хотели воевать с друг другом. Но внешние силы, которые тогда тоже играли на нашей территории, в феврале 17-го обрушили российскую государственность, хотели гражданской войны. А сейчас они просто с потрохами купили Украину у продажной власти.
Вот я надеюсь, мы успеем все-таки эту тему все-таки обговорить. В замке Аллы Пугачевой в Подмосковье, ах, одна минута, ну, может, реплику, предложили разместить соцучреждение, то есть лишить певицу Аллу Пугачеву и супругу Максима Галкина, который признан иностранным агентом, замком в подмосковной деревне Грязь, национализировать и отдать детям, условно говоря. Как вы относитесь к этой, этой идее, которую высказал экс-депутат Государственной Думы Роман Худяков?
Я думаю, что нужно строить замечательные дворцы для детей, а замечательную певицу оставить в покое, если нет никаких законом обозначенных оснований для того, чтобы забирать у кого-то имущество.
Ну, вы понимаете, что эта идея очень понравилась очень многим нашим гражданам.
Ну, вот тот депутат, которого вы сказали, он очень много странных идей когда-то, так сказать, высказывал. Я его знаю, поэтому, может, немножко, как говорится, дал лишку.
Ну, главное, чтобы был, да, соблюден закон. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Надеюсь, что услышимся через неделю. До свидания.
До свидания.